Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, ноябрь, день 15-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. О движении не только пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Я вот тут смотрю, у нас депутаты друг другу в уши суют пальцы. Такая вот новость появилась. Даже не знаю, как это все комментировать. Надеюсь, что это не прелюдия, да? Надеюсь, что страшнее ничего уже произойти не может. И палец — это все, что может оказаться... Ну, вы понимаете, в ухе депутата. Да, действительно, депутат Госдумы попытался засунуть палец в ухо коллеге во время заседания. Момент попал в трансляцию из зала заседания. Как сообщает Дождь, неизвестный депутат попытался засунуть указательный палец в ухо члену Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Олегу Быкову. Произошло это во время выступления депутата Надежды Максимовой в ходе обсуждения изменений в бюджетный кодекс. И вот согласно схеме рассадки Госдумы, за Максимовой должен сидеть депутат Юрий Петров. То есть, возможно, это депутат Юрий Петров. Хорошо, хоть... Да, Александр, я больше читать дальше не буду. Хорошо, хоть просто... Хорошо, хоть только палец, да? Раз при людях, значит, прелюдия, пишет Григорий СПБ. Это называется «Мокрый Вилли», пишет 67-й, да? Ну, ладно, я, честно говоря, не разбираюсь в этом и не думаю, что нам стоит погружаться в интимные подробности личной жизни депутатов. Пусть суют друг другу пальцы в уши и тихо постанывают в ожидании перерыва. Есть более интересные вещи, например, подробности по цеповязу подоспели, выяснилось, что и как он ест. Подробности меню цеповяза. Итак, Вячеслав Цеповяз ежемесячно получал деликатесы на 60 тысяч рублей. Во время проверки Генпрокуратуры выяснилось, что 1-3 раза в месяц в колонию к осужденному члену Кущевской банды приезжал некий мужчина и передавал еду через специальное окно. В сумках, которые весили более 30 килограммов, были конфеты, зарубежные сыры, колбаса, икра, красная рыба, сигареты, даже мобильные телефоны и предметы бытовой химии. Ну и вот официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной рассказал, что скандальные фотографии, попавшие в прессу, были сделаны в помещении рядом с пасекой, где работал заключенный. Ну и я просто напомню, что Цеповяз отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима. Ну и раньше мы все видели фотографии с шашлыком и крабами и прочее. Да не будем, давай не будем про деликатесы и еду, я и так есть хочу, пишет Александр Т. Ну, Александр, есть вариант питаться деликатесами. Я никому не советую, но, тем не менее, как мы видим, существуют. Существуют такие методы, да? На зоне есть пасека, пишет Игорь. Ну, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Я не знаю, насколько вас вообще должно удивлять это или не удивлять. Вообще удивляет вас или не удивляет, что Цеповяз так жил в тюрьме? Вы как-то, вообще, как на это реагируете? Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Бориска.
Да.
Реагировать на это можно как угодно, но ситуация, на мой взгляд, не поменяется. Потому что изначально, если мы вспомним эту всю ситуацию в Кущевке, прекрасно было понятно, что это бандиты, у бандитов есть деньги, потому что они держали всю станицу в страхе. А это может делать только при помощи больших финансов. Естественно, они никуда не делись, у них эти финансы, и так называемая братва помнит, и братва делает подгон.
Mm-hmm.
никак это не скоррелируешь, потому что даже если нету больших финансов, в нашей системе, вот в СИН, да, есть возможность, допустим, заказать кому-то, купить что-то, принести. Правильно ли это или неправильно, я не берусь судить, скорее всего, это неправильно, потому что человек просто уничтожал людей, и сейчас ему такие блага доступны.
Но видите как, он кого-то он уничтожал, а, видимо, кого-то, как говорится, подогревал, и эти люди помнят доброту. Знаете, я удивляюсь, потому что, спасибо вам большое, удивляюсь чему? В подростковом возрасте, ну, все мы гуляли как-то на улице, тусовались, еще что-то, и вот у одного из моих друзей папа был, ну, я не знаю, криминальным авторитетом или не криминальным авторитетом, но, в общем, из криминальных кругов, так скажем. И вот однажды мы были в гостях, ну, сами по себе тусовались, так скажем, молодежь, и у отца этого моего друга, криминального, ну, давайте назовем его авторитетом, вот, собрались его друзья, знакомые, товарищи. Ну, и это на самом деле были такие страшные люди. На них были не татуировки, а именно наколки. У них было у некоторых по несколько ходок и еще что-то. И я вот тогда запомнил один тост, который они вдруг произнесли. Кто-то из них. Они потому что выпивали. И вот они поднимали рюмки, и один сказал: давайте выпьем за то, что столько хороших людей вот собралось в одном месте. И мне это тогда так показалось странным, думаю, какие же это хорошие люди, это же все страшные люди абсолютно, что же в них хорошего? А потом я, в общем, обратил внимание, что по отношению к своим они действительно хорошие люди. Ну, то есть, да, да, по отношению к своим они замечательные люди, своим они помогают, своих они поддерживают, прекрасные, замечательные, некоторые из них великолепные семьянины, некоторые прекрасные друзья, да, просто остальных они могут убивать, например, и закатывать хоть в землю, хоть в бидон, хоть как. То есть, такая вот история, знаете, напоминает, как же это называется, клан Сопрано, да, семья Сопрано, сериал. Когда в семье все в порядке, и это заботливый отец, но вот он вышел из своего дома и пошел убивать людей. Потом возвращается и дальше сидит за столом и спрашивает, как сын сходил в школу. Ну, вы поняли, живет так же, как и мы. Поэтому я не удивляюсь, наверное, тому, что кто-то, ну, благодарен Цеповязу, да, есть такие люди, потому что они говорят, да это хороший человек. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Игорь. Меня не удивляет другое, а я считаю, что это абсолютно все нормально. Смотрите, возмущается журналист, возмущаются люди, да? Но министр, который знает об этом всем, он даже в отставку не думает подать. Госдума не пытается сделать парламентские расследования и вообще разобрать этот момент.
Это так этим занимается сейчас уже не Госдума занимается, а следственные органы этим занимаются. Вы что?
Минуточку, а почему министр на месте?
Какой? Из...
Ну, по ГУЛАГу, который вот командует этим всем.
По ГУЛАГу? Министр по ГУЛАГу?
Какая разница?
Да, я вас понял. Спасибо большое. Да дело в том, что когда были... Ну, давайте, хорошо. Раз тем более вы сказали ГУЛАГ. Ну и замечательно. Насколько мне известно, даже во времена ГУЛАГа были особенные заключенные, а были не особенные заключенные. Насколько мне известно, и после развала Советского Союза были особенные заключенные, которые не работали, не выполняли никаких заданий, которые им дают надзиратели, а были другие заключенные. Короче говоря, были блатные и были мужики. Вот я про такое что-то слышал. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот эти блатные, они же появились-то не в нынешнее время. То есть министры-то менялись, менялся даже строй, менялась даже страна в целом, но всегда были блатные, и они остаются ими. И все остальные. Нет, я не прав в этом суждении, я ошибаюсь. То есть вы говорите, сейчас нужно поменять министра. Окей, поменяли министра, и что изменилось? По-моему, это не работает, нет? 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, вечер добрый. Алексей, меня Роман зовут.
Да.
А вот смотрите, кажется, начали подзабывать ту историю, когда убили Сапки вот тогда в Пущелке, да? 12 человек, трое детей, да. Там 8-месячная кроха была. Но глава, как бы главу дома, семейства, это же, мне кажется, может, я что-то путаю, это же был вор в законе. И почему-то...
Кто?
Семья, которая была убита.
Но я не могу сказать точно. Нет. Не помню.
Ну да, да, это тоже был криминальный авторитет. Они там что-то делили между собой. Поэтому и произошло это убийство.
Да? Да, вот, да, честно говоря, не помню. Вот это вот. Ну, допустим, что есть разные группировки, так скажем, группы.
Нет, и почему ему позволяет так себя вести, и как он привилегированно сидит в тюрьме?
Не знаю.
Завора, почему, не спросит?
Не знаю. А должны? Я у вас не знаю.
А как? Это,
не совсем это, понимаю.
Это смертельный приговор, получается.
Да. Цеповяз не авторитет и не вор в законе, пишет 25-й. Мы в курсе, просто говорят, что якобы вот та семья, это был как раз вор в законе какой-то. Я такого не помню, честно говоря. Блатные — это блатные, а цеповяз — это убийца, пишет 54-й. Значит, убийца с хорошими подвязками. Давайте так. И я не совсем понимаю, что значит блатные и... А убийца не может быть блатным? Блатной — это... Мне 54-й, объясните это, пожалуйста, что я не сильно вхож в это все. Это был колхозник, а не криминальный авторитет, пишет 51-й. По закону цапог в тюрьме ничего не нарушил, по совести — да, но давайте Брейвика вспомним, как он сидит, пишет Юрий Мороз. А не много ли чести для этих уродов их обсуждать, пишет Сергей Зет. Сергей Зет, мы же не этих уродов обсуждаем, мы же обсуждаем другое. Мы обсуждаем расслоение нашего общества, и мы рассуждаем, наверное, на тему... А настолько ли мы равны в нашем современной, в нашей России? Или все-таки нет, есть кто-то поровнее? Да, мы задаемся вопросом, а насколько наказание, это действительно сегодня наказание? Ну, как так выходит, что... Ну, понимаете, мы вот, например, боимся, наверное, попасть в тюрьму. Вот вы, я, еще кто-то. Почему? Потому что для нас это чуждый мир. Мы, конечно, не зарекаемся, что что-то может произойти, говорят от сумы и тюрьмы. Не зарекайся, но тем не менее, да? Мы этого боимся, нам не хотелось бы этого. Потому что мы предполагаем, что там будет ужасно. И, наверное, для вас, для меня, еще для кого-то там действительно будет плохо. Вон, Мамаев уже иконостас, говорят... себе соорудил даже вот из последних новостей, но, по-моему, я его еще коротко еще потом обмолвлюсь. А есть люди, которые, вы знаете, как, да, кому, вот, говорят, война, кому мать родна, вот кому тюрьма, кому мать родна. И это немножко, наверное, удивляет. Это ломает вот эти шаблоны, которые есть в нашей голове. То есть, когда мы выступаем за жесткое наказание для какого-то убийцы, мы предполагаем, что он будет страдать, наверное, да? Но когда мы видим фотографию с крабами этого же человека, он поедает крабов, есть ощущение, что он не совсем страдает, и есть ощущение, что он не совсем наказан, а может быть и не наказан вовсе, и себя прекрасно чувствует. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей. Владислав,
да,
меня зовут.
Да, да.
А что я хотел сказать? А когда вообще в нашей стране люди были равны? Может быть, при Советском Союзе это было, вы скажете?
Нет.
Когда для чиновников были какие-то отдельные магазины, где всегда и фруктики, и все, что
нет,
хочешь.
Нет, не
то
было такого.
Тогда...
И при... Ну, я имею в виду, не было равенства, и не было и при Российской империи, ну и вообще я не верю в равенство.
В нашей стране его не было и
мне...
не будет.
Знаете, что мне единственное не нравится? Вы говорите «в нашей». Я считаю, что в мире не бывало никогда равенства и не будет.
Ну, если говорить по большому счету, то да. Но вот, если преуменьшать, то более не менее все-таки там как-то люди равны. И там и чиновник может на работу на велосипеде поехать.
У нас
может.
Не будет никогда. Да, не, ну почему не будет? Для понта,
потому
для красоты.
Тип людей.
Да для красоты.
Тип людей.
Не. Да? Я вот не верю в эти все восточные типы, еще какие-то типы. Нас пытаются классифицировать, насколько я понимаю. Ну вот, как вы видите, например, Трамп на велосипеде не ездит на работу. Ну, не ездит на велосипеде Трамп на работу. Трамп ездит на таком же кортеже огромном, как ездит, например, наш президент или там китайский президент и еще кто-то. В каких-то малозначимых, неинтересных вовсе странах могут там и на велосипедах ездить, и пешком ходить. Вот часто приводят в пример здесь скандинавские страны. Но, знаете, в некоторых странах, например, министр обороны женщина, и которая, в общем, даже и понятия не имеет, так часто бывает. Просто о том, что такое война, как ее вести, она командует армией якобы. Ну, всякое бывает. Там, где нет армии, там и министр обороны может быть не совсем настоящий. Там, где нет политики, там можно и на велосипеде кататься. Ну, вот Кеннеди как-то раз проехался на кабриолете, так скажем. Ну, на автомобиле с открытой крышей. Ему голову прострелили. Вы, наверное, обратили внимание. То есть я верю в то, что на велосипеде у нас могут ездить руководители какие-то. Ну, ну, например, это будет не мэр Москвы, а мэр какого-нибудь захолустного города. Пожалуйста, хоть на коне может прискакать, никому разницы никакой не будет. То есть это элементы пиара, которые используются как у нас, так и там. Вот для меня это так, элементы пиара. А может быть, просто так удобнее и быстрее получается тоже в некоторых городах. Допустим, это какой-то небольшой городишко, и доехать легче на велосипеде, чем на кортеже или что-то еще такое. 7373948, телефон прямого эфира. Зимой самое то, пишет Бориска. Ну да, еще погода, конечно. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей.
Да.
Да, здравствуйте, Мих-Мих. Насколько я осведомлен, в тюрьме... Не в тюрьме, на зоне где-то. Все, на самом деле, поставлено тоже на коммерческий, скажем так, конвейер.
Ну да, есть деньги, отслюняй, да, и живи себе, пожалуйста.
Да. Есть такая информация, что если есть деньги, прости меня, господи, у педофила, он там будет жить. Ну, не то чтобы там припеваючи, но трогать никто не будет, да, как раньше. Не будут спрашивать.
Ну, он еще может откупиться в каком-то смысле, да, если
да,
есть...
Да, да, абсолютно. Лечит это... Просто, как говорится, финансовые потоки перекрываются, и сразу начинают люди спрашивать.
Ну, понятно. А пока деньги есть, можно делиться. Можно делиться с там, начальником колонии. Например, я ни на что не намекаю, просто говорю, можно делиться. Делиться там, с товарищами, там, кто рядом
это
сидит.
Это первое, это второе. Там же сразу спрашивают, на какую зону идешь. Угу. То есть определяют. Черный, красный, там...
Смешанный. Ну, это ладно, это уже дальше. Короче говоря, галимый марксизм, все решают деньги, капитализм он везде. Да. Капитализм он везде, я понял, спасибо большое. То есть, если у тебя есть деньги, ты себя, ну, понятное дело, в тюрьме не будешь чувствовать прямо как на воле, но лучше, чем те, у кого нет денег и финансовой поддержки. Потому что если у тебя что-то есть, другие могут с этого что-то иметь. И они это имея, успокаиваются и в каком-то смысле тебя не трогают, да? Пока у тебя есть. Замглавы ФСИН сказал, в провинции сложно бороться с коррупцией, пишет Денис. Нехорошо, Алексей, по себе судить. Люди на Западе думают и действуют по-другому, а не по-русски, пишет Дэн. Я не знаю, что такое действовать по-русски, я не знаю, что такое люди на Западе. Я считаю, что люди везде одинаково действуют. Я думаю, что вот эти рассказы о том, что люди действуют там так, а здесь сяк, это на самом деле миф. Ну, правда, я думаю, что это миф. Как показывает практика, хоть в Европе, хоть в Азии можно сделать так, чтобы люди бумажку не бросали на улице, чтобы грязно не было. Дикие какие-нибудь драконовские штрафы сразу всех приводят в чувство. Поверьте мне, и у нас все придут в чувство, если вводить огромные штрафы. В общем, по этому пути сейчас мы и идем. И будет вам хоть Сингапур, хоть что. Будет чисто, аккуратно, просто один раз прилетит хороший штраф, и все. И все, и сразу. Это как с ремнями безопасности. Кто-то говорил, что Россию невозможно заставить пристегиваться ремнями безопасности в автомобиле. Возможно. Всего-то навсего сначала ввели штраф 500 рублей. Сразу большинство пристегнулось. Нет, есть еще отчаянные, которые этого не делают, конечно, до сих пор. Но в целом большинство стало соблюдать. Ну, это такая вот простая штука. Поставишь камеры, например, и будешь штрафовать хорошо так, 10 тысяч за выезд, ну, знаете, когда едут по обочине, обочечников, исчезнут обочечники. Ну, вот они исчезнут. И будем, как в Германии, проезжать пробку, спокойно стоять, ждать своей очереди в шахматном порядке, заезжать в полосу, все. И никаких обочечников не будет в жизни. Поэтому я не верю ни в какое там, ни в какое здесь, а вот еще примеры, и люди у нас другие. Какой-то менталитет, еще что-то. Значит, человек устроен одинаково. Он ищет легкие пути. Если легкие пути ему перекрыты, он начинает в итоге соблюдать правила. В общем, когда самый легкий путь соблюдать правила, тогда человек эти правила соблюдает. Памятуя о том, что все остальные пути влекут последствия негативные. Поэтому что вы рассказываете? Мы русские, эти, такие. Да, господи, чем мы отличаемся? Все люди одинаковые. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей Александров.
Да.
Ну вот, вы знаете, получается история. Проблема в том, что в России для человека находиться в тюрьме не проблема. Вот сам факт того, что...
Не для каждого человека.
Ну, не для каждого, но получается в целом, понимаете, вот, ну, может быть, я преувеличиваю, может, я, конечно, что-то не понимаю, но мне кажется, для большинства вот так, если ты сидишь в тюрьме и нормальный греф идет... то и не проблема, ну и ладно, как-то, понимаете, вот, вот это странное тоже отношение.
Внутри... Греф идет? Я просто сразу про Германа Оскаровича.
Да, если тебе присылают, там, условно говоря, тебе дают деньги, ага. там, тебе присылают продукты и так далее.
А ну, это ладно, Греф называется, да?
Это называется Греф, вы прекрасно
как
знаете.
Как интересно. Как интересно. Спасибо, спасибо большое. Если про прайдохи и есть ответственные, которых не надо принуждать. Есть прайдохи, есть ответственные. Пишет 51-й. Да. У Брейвика другое. Там все так сидят, а тут именно расслоение общества, отражение нашей жизни. А про президента все ездят в бронеавто. Речь о депутатах и сенаторах. Некоторые реально ездят на великах, даже в США, пишет Элементал. Элементал, ну, тут же все просто. Вот вы возьмите ведущих каких-нибудь, например, на радио или на телевидении. Кто-то ездит только на автомобиле с личным шофером, а я вот, например, исходя из ситуации, могу на тачке, могу в метро. Вообще, без каких-либо проблем. Нет у меня никаких... Чего у меня не славите? Я и на велосипеде приезжал на работу этим летом. Не очень легко с точки зрения передвижения по нашему городу, вот по шоссе энтузиастов, неприятно ехать в центр на велосипеде. Просто не, ну, нет инфраструктуры должной, дорожной. Ну, я это делал, чего вы меня не славите? Прославляйте меня, пожалуйста, хвалите меня, какой я молодец. Вот, вот сегодня я на метро опять приехал. Что, нормально и очень хорошо. Пожалуйста, выбирайте меня депутатом. Правда, я никуда и не собирался идти, но тем не менее. Все, я могу депутатом ездить на метро. Меня это вообще ни разу не смутит. Вообще ни разу. Никак. И нет никаких опасений. Ни по какому поводу. Ты не за наши налоги живешь, пишет Бориска. Ты не за наши налоги живешь. Да мы, в общем, все живем за наши налоги в итоге. Дороги строятся за наши налоги, за ваши налоги, понимаете? Инфраструктура развивается за наши ваши налоги. То же самое метро. Поэтому мы все живем за наши налоги. Поэтому вы не правы здесь в этом отношении. «Славься, о великий!» — пишет Евген. «Гудошников наш президент». Это громко, Александр. Давайте так, премьер-министра достаточно не нужно. «Просто у тебя тачка сломалась», — говорит Ларек-Марек. «Да, правда, но я ведь могу ездить на тестовых машинах, и потом я могу свою починить, тоже не забывайте». «Нет, не все одинаковые. Россияне самопожертвенны», — так написано. «Немцы интеллектуалы, это зашито в генах, все разные, иначе бы нас не пытались бы смешать гастарбайтерами», пишет Владимирович. Владимирович, отвечаю вам коротко. Интеллектуалы есть в России, интеллектуалы есть в Германии, люмпины и всяческие идиоты есть в обеих странах. Например, если вы приедете в Берлин и посмотрите, как там люди живут, все очень сильно зависит от района. Поэтому рассказывать мне о том, что все немцы одинаковые, интеллектуальные, пунктуальные и вообще хороши, это все равно, что рассказывать, что в России везде ходят медведи, мы играем на балалайке, едим икру ложками и прочую мифологию здесь развивать. Это хорошо для книжек каких-нибудь смешных, для анекдотов, а для реальной жизни это полная лажа. Вы просто рассказываете сказки. «Берлин вообще помойка», пишет Бориска. Спасибо, Бориска, за подтверждение этого потрясающего факта. Не один я так думаю. «Немцы пукают за столом обеденным», сообщил нам Хрустальный. Ну, каждый подмечает то, что считает важным. Я прав... Ну, это на самом деле правда. «В Германии не выйдешь на обочину, потому что их тут нет», пишет 14-й. Ну, в общем, тоже справедливо. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня зовут Ростислав.
Да, Ростислав.
На фоне Берлина почему-то очень хорошо расцвел Потсдам, и, в принципе, как игрушка выглядит Потсдам, прям, я не знаю.
А я бы сказал так, вот в странах Европы все, что угодно, кроме столиц, выглядит ничего так. Ну, единственное, что вот в Австрии Вена хорошо выглядит, она чистая, замечательная, мне понравилось. Столицы всегда какие-то убогие, грязные, помоечные. У нас немножко наоборот. Правда?
А что касается правоохранительной системы, то она действительно плохая и свинская, даже по отношению к немецкой или даже белорусской.
Так.
Потому что вот белорусская система, смотрите, если кто-то стреляет по банкам, допустим, где-то проверяя оружие, это попадает в районный сообщение, в районный отдел МВД, то это на следующее утро попадает в сводку МВД Беларуси в службу безопасности президента Луки. Они сами там решают, брать это на контроль или не брать.
Ладно, Ростислав, вот давайте коротко. Население Беларуси, пожалуйста.
Да.
Ну, население Беларуси, сколько живет человек в Беларуси?
9,7 миллионов.
В Москве?
Ну, больше.
Ну, сколько? Насколько больше?
Так все равно, можно было здесь и здесь по-другому все организовать.
Ну, можно было, просто в Беларуси людей практически нет, поэтому, в общем, чуть полегче организовать. В одной Москве живет почти в два раза больше, чем во всей Беларуси. Без обид. Это замечательно. В плане свободы много в Беларуси и прекрасно. Ну, свободы пространственной. Россия рулит, кит-убийца говорит. Вашингтон отлично выглядит, пишет Дмитрий. Я же сказал, европейские столицы. В Вашингтоне не был, поэтому ничего по Вашингтону сказать не могу. Вот, ничего по Вашингтону сказать не могу. Лучше всех расцветает в Торец дам и цветет, цветет. Не понимаешь, 68-й, какой-то поток сознания. А, новости, новости, потом вернемся. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Прозвонил мне один из слушателей и говорит, а вот в Беларуси это лучше. Я говорю, в Беларуси сколько человек живет? Он говорит, 9 миллионов. Я говорю, а в Москве? Ну и как бы сошлись на том, что примерно в два раза больше в одном городе. И вот возникает наш завсегдатый как это, слушатель Виктор А. Я очень люблю, он всегда говорит тупые вещи и никогда не исправляется потом. Логика дегенерата в Россиюшке. Ментов больше, говорит он. Уважаемый Виктор А, именно у вас логика дегенерата, потому что есть же специально для вас сделанный потрясающий, ну, статистика, просто таблицы. В Белоруссии на 100 тысяч жителей 1442 милиционера, у них милиция, правильно? А в России на 100 тысяч жителей 610 полицейских. Вы, Виктор А, способны понять, что 610 это меньше, чем 1400? Это даже, ну, это не то, что в два раза, а в два с лишним раза. Нет, Виктор А, вы не способны. Еще раз вы доказали, что вы тупой. Пишите еще. Потому что каждое ваше сообщение я всегда с радостью принимаю, потому что оно дает мне возможность показать, какой же я блистательно умный, потому что я умею открывать сайты и смотреть статистику, а вы не умеете, потому что тупой. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. У вас же в фольклоре все прописано, все по щучьему велению, а не трудом. Люди гвозди с работы воруют, шутят. Так и с законом власть показывает, что закон не для них. Отсюда и пример такой, надо именно это менять, говорит Элементал. У вас же, а у нас же в фольклоре все прописано. В фольклоре много чего прописано, понимаете? В фольклоре прописано, что там 33 года и 3 дня, или что там, 3 месяца сидел на печи Илья Муромец, а потом пошел делать дела. Всякое бывало в фольклоре. Это не значит, что русский человек в фольклоре ленивый. Нет. Просто как фольклор, так... Фольклор, кстати, некоторые говорят. Вот. Так и литература, обычно они основаны на каких-то негативных примерах. Ну, то есть нужно показать что-то... что-то на негативном примере. Ну, типа вот у нас есть тупой Виктор А. Вот не будьте таким тупым, как Виктор А. Вот, например. Понимаете? И мы специально берем его. Я же мог прочитать десятки других сообщений от наших крайне интеллектуальных людей, но я же прочитал это. Почему? Ну, чтобы показать. Так же и здесь вот. Берет Гоголь и собирает в один город негодяев, подлецов. Это не значит, что в каждом городе все сплошь негодяи и подлецы, да? Или Салтыков-Щедрин собирает в одном городе всех, всю гниль, какую только можно. Да? Зачем? Ну, чтобы это бичевать, чтобы против этого выступить, против лени, против... Ну, это назидательная литература в каком-то смысле. И также и фольклорные произведения, когда по щучьему велению, по моему хотению. Что получилось-то? Также Пушкин с этой золотой рыбкой, правильно? Когда бабка уж очень все хотела много, и золотая рыбка выполняла ее указания. Но когда зашкалили ее желания... безосновательные. Золотая рыбка ее наказала. И осталась она у разбитого корыта. То есть вы такое ощущение, что вот смотрите часть литературных произведений, часть смысла улавливаете, а часть не улавливаете. Там всегда ведь объясняется, что тот, кто ничего не делает, у него ничего не получится. Вот вам нравится фольклор? Легко, без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это кто, я придумал? Или, может быть, немецкая пословица? Может быть, это какая-то американская пословица? Нет, она наша. Правильно? Делу время, потехе час. Чье? Кто придумал? Мы придумали, наши люди придумали. Правильно? Есть, конечно, работа «Не волк в лес не убежит». Есть такая. Но есть и другие. Так, ты так оскорблять людей нехорошо, он ведь может обидеть. А, что сделать? Да, может, Алексей 207. Спасибо большое, что подсказали. Ведь он сам начал с того, что у меня логика дегенератская. Поэтому пусть получает сполна в ответ, правильно? Тут же все просто. Я еще раз объясняю всем, кто думает, что я кого-то обижаю. И никогда никого не обижаю. Все очень просто. Но если подошел ко мне какой-то человек, значит, наложил штаны, воняет и стоит, заткнись, я ему отвечу его языком. Всем культурным людям я отвечу культурно, даже не переживайте по этому поводу. Если вдруг кто-то сейчас усомнился в том, что если вы скажете «Здравствуйте, Алексей», я скажу «Здорово, придурок!» Нет, такого не будет никогда. Законы речевого отражения в моей программе незыблемы. Если вы с добром, то и я. А если вы с мечом, то и я. Ну, как Мамаев и Кокорин, да, с мячом? Ха, смешная шутка. Кстати, я думал, Мамаева выпустят, а нет, не выпустят, вот в новостях послушал. Даже хотел с вами это обсудить, некую интригу вести, но нет, не получится. В Европе хорошо, там Навальный отсудил денег больше, чем штраф, который отдал недавно, Риба Рец говорит. Но это на новый штраф, Риба Рец, правильно? Мюсливый государь, да, Роудстар. Зачем вы оскорбляете Витю? Пишет 46-й. 46-й, это, наверное, Витя и есть, я так понимаю. Чего вы, заступились за своего Витю? А вы пойдемте сюда, приходите, сядете, начнете вещать, вам Витя напишет, какие вы дегенераты, и будете потом вести себя культурно. Вас не хватит и на секунду ведения эфира спокойного. Вообще не хватит, вас разорвет на части. Хоть бы раз кто посмотрел. Вы просто, серьезно, я просто отвечу, на всякий случай, чтобы было понятно. Если бы кто-нибудь из вас, борцов за справедливость и за приветливое поведение мое в эфире, хоть раз видел СМС-портал, хоть раз посмотрел своими глазами, хоть раз в жизни начал говорить что-то, во что он свято верит, и после этого почитал, что по этому поводу думает часть населения, поверьте мне, вы бы меня на руках носили. Вы бы сказали: «Бор, Леша, у тебя не просто терпение, у тебя ангельское терпение. Как ты это? Ты просто гений. Спасибо тебе за твою доброту, родной. Спасибо, что не взял биту и не приехал бить этой битой. Спасибо тебе большое». Ну, я просто не кровожадный на самом деле, я гуманист. Ну, правда, я гуманист, я против силовых методов. И мы сейчас будем говорить о силовых методах, которые применяются в школе. Покажи в Инстаграме в прямом эфире СМС-портал, пишет Шнайдер. Ой, как вы любите себя, Шнайдер. Покажи, покажи. Вот, давайте про новости все-таки, да? Что у нас? Барнаул. Барнаул, да, правильно я говорю? Барнаул. Да, в Барнауле мать избитого восьмиклассника пожаловалась на травлю со стороны руководства школы. Так, смотрим новость и даем цитаты. Ульяна Меньшикова рассказала, говорит Москва, что с начала сентября сын неоднократно возвращался с занятий в школе-лицее номер 101 со следами борьбы на одежде. На все вопросы подросток отвечал, что сам разберется с обидчиками, двумя семиклассниками и компанией шестиклассников. Итак, внимание. 12 ноября 14-летний Илья пришел из школы с подбитым глазом и рваной раной нижнего века. Женщина отвела сына в травмпункт. По ее словам, побои были сняты и зафиксированы. Сигнал о том, что в учебное время на территории школы пострадал подросток, поступил в полицию. На следующее утро об этом сообщили администрации школы. Меньшикова рассказала, что после этого правоохранители и руководство учебного заведения посмотрели запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа подростков забрасывает восьмиклассника кусками льда и как с окровавленным лицом он возвращается в школу. На встрече с представителями администрации... Я просто читаю новость. Администрация учебного заведения Меньшиковой заявили, что ее сын сам виноват, потому что слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки. Кроме того, классный руководитель начала угрожать женщине, что направит в инспекцию по делам несовершеннолетних характеристику, в которую укажет, что подростком никто не занимается. Он брошен и не присмотрен. Вот как так, не присмотрен. Ровно такая характеристика примерно у меня была. Но у меня было так: воспитанием сына занимается отец. А мать самоустранилась. Не поняла я, почему так было сказано, но так написала моя классная руководительница когда-то. Но это не комиссия по делам несовершеннолетних. Это в военкомат она так написала. Меньшикова отметила, что у сына прекрасные характеристики от педагогов-репетиторов, а также от тренера по карате, с которым Илья занимается уже 8-й год. Но с тренером по карате, конечно, нужно разобраться, потому что 8-й год парень занимается, а его до сих пор в школе бьют. Странно, да? Женщина рассказала, что не хочет переводить сына в другую школу, потому что в этой у него хорошие одноклассники. участники. Что? Я не кровожадный человек, говорит она. Я считаю, что всегда очень многие вещи можно изменить, просто элементарно обращая на них внимание. Я хочу, чтобы перед моим сыном и передо мной извинилась администрация школы. Я хочу, чтобы с этими ребятами проработали, возможно, психологи, инспектор по делам несовершеннолетних, чтобы дети понимали, что это все наказуемо на будущее. То есть никаких посадок и кровавой миссии я не предполагаю. Я не хочу, чтобы отравили моего ребенка. Я не хочу, чтобы травили меня. И Меньшикова добавила, что руководство школы до сих пор не предоставило информации о том, кто именно избивал сына. И, между тем, полиция, по ее словам, уже направила материалы о случившемся в инспекцию по делам несовершеннолетних. Вот такая история. Очередная история из школы. То педагоги бьют детей, прямо-таки это все снимают на видео, то они отчитывают детей за то, что... Там какая-то дырка в кофте, мы это с вами все обсуждали. То приходит мама избитого ребенка, а ей говорят, мы напишем на вас характеристику. И все, что я наблюдаю в последнее время, связанное с новостями о школе, которые стали теперь, они теперь на волне, вы обратили внимание, вот пошла волна. Все, что я наблюдаю, я это видел собственными глазами в собственной школе. И ничего нового в этом нет вообще. Единственное, хотелось бы разобраться конкретно в этой истории. Не знаю, насколько она правдивая или нет. Иногда бывает, что мамаши перебарщивают. Иногда бывает, что мамаши перебарщивают. Ну, то есть пацаны подерутся, и потом приходит какая-нибудь мамаша и «Я вас всех посажу!» У нас так было. «Кто?» Вот так. «Кто?» А то, что пацаны дерутся, ну, такое бывает, конечно. Но дерутся-то все на общих основаниях. А потом сынулька, знаешь, что делает? Он делает так. Ах ты, сволочь, думаешь, ты же с нами вместе все время дрался. Как же ты, почему именно сейчас ты говоришь, что это они тебя побили, и ты не хотел? Как ты не хотел? Ты хотел, мы все дрались, постоянно дрались. Куча мала. Моя учительница по алгебре, она же классный руководитель, раздавала пинки под зад за неуспеваемость. Школу наш класс закончил с отличием. Дело только в том, что правильно говорить «окончил». А вообще еще правильно говорить «кончил» школу. Серьезно. Да, да, таковы правила русского языка. Возможно, педагоги получили образование заочно, пишет Алёша. Да ладно, Алёш, ну правда. Вот эти люди, которые сейчас рассказывают о том, что образование катится ко всем чертям, раньше таких педагогов не было, они врут. Они врут, и об этом я, в общем, написал в своей телеге сегодня. Я хочу еще раз всем сказать одну вещь. Я знаю это точно. И раньше садистов среди педагогов хватало. И раньше садистов среди учеников хватало. Просто раньше не было камеры телефонов и возможности выложить это в интернет. Интернет вскрывает те гнилые раны, вот эти гнилые абсолютно, которые всегда были. Просто никто это не снимал на видео. Всегда были долбанные живодеры, издевающиеся над животными. Котят, которые вот там сейчас снимают, живодеры, разрезали котенка, ну, помните все эти истории, то щенка какого-нибудь голову оторвут, еще что-нибудь происходит. Вот ровно все эти истории были и в нашей школе. Только никто это не снимал на камеру. Такие же были уроды, которые линчевали этих котят направо и налево. Такие же были уроды, которые избивали. Такие же были уродские преподаватели, которые могли весь урок просто отчитывать кого-нибудь и рассказывать, какие все кретины вокруг, вместо того, чтобы дать предмет. Один в один. Просто не было камеры. А сейчас есть. Вот, все, мы сразу фиксируем в интернет и шумиха. Все, просто мир стал иным. Ну, в том смысле, доступность информации стала иной. А ничего остального не изменилось. Теперь, после того, как мир стал другим с точки зрения доступности информации, потихонечку в головы садистов всех мастей, учителей, учеников, кого угодно, придет одна мысль. Нельзя это делать на камеру. Значит, они это будут делать не на камеру, и, скорее всего, один на один, все. Ну, останься, иди сюда. До свидания. Ну, скорее всего. Я не верю в то, что они исправятся. Никто не исправится. Если ты садист, ты и есть садист. Ты хочешь издеваться над людьми. Все. Больше у тебя никакого другого желания нет. Значит, они будут хитрее. Но пока они тупые. Сильно тупые. Они не понимают, что их можно... их выложат в интернет. Все очень просто. 7373948. Часто ведь сами эти садисты и снимают видео, и выкладывают эти видео в интернет, как они над кем-то издеваются. То есть, что говорит, я думаю, об их интеллектуальном уровне. Так же, как и те надсмотрщики. Помните, в Ярославской колонии, которые сняли, как они пытают заключенного. Но они не кретины? Конечно, они кретины. Они в кубе дебилы. Ничего с ними не поделаешь. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да.
Вы абсолютно правы, если короткий такой рассказ. У нас был учитель истории, дядька.
Так.
Он не двойки ставил, а шелбаны.
Да, да, легко. Фофаны, да, щелбаны, ну, все что угодно.
Да, ну, дядька был, я давно учился.
Короче, его щелбан весил.
Ну да, предпочитали лучше, говорит, дневник. Да не-не-не, давай сюда. Ну, войну прошел, правда, это Великую Отечественную. Ну,
бывает такое, бывает.
А физрук тоже оценок плохих не ставил. Он так пинко не отрывал на всякий случай.
Пинка?
Легкий. Ну, пинка отвешивал, да.
Да, да.
Ну, что за это вызывали кого-то, да. Наверное, это было всегда.
Да, 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 знаете, я вспоминаю, например, как у меня по ОБЖ было 5. Но в один прекрасный момент мне почему-то поставили 3 за контрольную. И мне дают листок, у меня 3. Я в порыве какой-то ненависти, я этот рву листок. Еще страшная история будет. Ну, значит, для моих родителей, они слушают все время. И ОБЖшник выводит меня такой, типа, я тебя убью. Он так вот говорит. Я не знаю, хорошо, что я отцу не рассказал. Потому что был бы труп только в виде ОБЖшника. И я такой, думаю, нифига себе. Наверное, не надо рвать листок. Но с другой стороны, вот я сейчас думаю. Стал бы я свидетелем этой картины, допустим, да, вот так вот, в своем возрасте. Да надо было его порвать в клочья, этого ОБЖшника. Да вот надо было порвать его в клочья. Что он несет? Он вообще, он со своими словами следит или нет? Я листочек порвал. Листочек! Потереться и выкинуть этот листочек. Представляете? Такая вот история была. Пинки! Да все что угодно, да все что угодно. Я прекрасно помню, как я захожу в класс. Это было вообще замечательно. У меня новая одежда. Это лето, отработка. Вот сейчас нет, наверное, такого понятия, как отработка в школе. А у нас были отработки. Мы должны приходить летом и что-то делать в школе. И вот я захожу, меня кто-то там, какой-то завуч послал найти классного руководителя. Я открываю дверь в класс, трудовик, значит, белит стены. Я открываю дверь в класс, обращаюсь к классному руководителю. Трудовик вот прямо специально, абсолютно точно, поворачивается прям в харю мне вот этой вот, ну не звездка, хорошо, что не звездка, мел. Прям пух. И вся одежда, все убитая просто. Звезды, нет у меня одежды, ее надо всю стирать. И думаешь, а что у него в башке? А его, ха-ха-ха-ха, смешно. Ну ладно, что, пришел родителям, говорю, вот, как? Я говорю, ну трудовик раз на меня, вот. Ну все, трудовик после этого вел себя очень хорошо. Ну, то есть эту информацию нельзя было утаить от родителей. Потому что ты пришел, все, чушка, грязный, весь в какой-то побелке. Зачем он это сделал? Я не знаю. Сколько ему было лет? Ну, наверное, лет 40-45 было мужику на тот момент. Почему он такой кретин? Я не знаю, почему он такой кретин. Потому что он кретин, он дебил. Что, я ничего не могу с этим поделать. И потом вы будете... Да нет, он просто повернулся нечаянно. Не-не-не-не-не-не. То есть вот отличить, когда человек поворачивается нечаянно, и когда специально, это я могу. Это даже в детстве можно определить. А? Просто прикол. У нас это практика называлась, пишет 80-й. Ну, может, практика это называлась, действительно. Надо было спросить, дядя, ты дурак, чтобы он ответил, пишет Владимирович. Ну, я думаю, что он бы не ответил. У нас толпой никого не били никогда, в кругу дрались, много зевак было, но толпой на одного не было. А вы нас в СМС-портале как-то подписываете? Просто интересно. Не, мы никого не подписывали, Elemental. Просто есть вот, идут номера, и я читаю последние 2 цифры этого вашего номера, и все. Никого не подписываем, никого не баним, вот этого ничего не существует у нас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир. Алексей, вот я учился в конце 60-х. У нас в школе по истории был преподаватель. Он участник войны. Военный был тоже участник войны. И вот, ну, такой уже в годах был в то время, нам казалось уже как старик. Ну и по истории. И мы как бы доводили, так вся школа знала. У них была эбонитовая указка. И вот он или под затыльник ей, или... сюда как бы в бок. И преподаватели знали, одни пошли жаловаться, им говорят, мало дали. Родителям говорят, родители, мало дал.
Ну вот, избитое поколение, спасибо большое. Вот эти вот воспитательные моменты, розгами, там, еще чем-то. Спасибо вам большое. Да, я знаю, что до сих пор... кстати, мы хотите проведем голосование? Вот как вы считаете, преподавателю... Вот так вот. Разрешено ли, на ваш взгляд, преподавателю применять физическую силу против ученика?
Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. У меня есть ощущение, что на самом деле большинство скажет «да». Вот разрешено ли преподавателю применять физическую силу против ученика? Да, разрешено. Вы, ну, говорите, да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я думаю, что большинство скажет «да». Я подозреваю это. Я могу ошибаться, но мне так кажется. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Разрешено ли преподавателю применять физическую силу против ученика? Да, 134-21-35, нет. 134-21-36. Ну, интересно. Порвать при всех листочек выглядит как наглая демонстрация своего несогласия с оценкой и мнением учителя. Что-то непонятно. Ну и что дальше? Ну, порвал я листочек. Допустим, Игнат. Вот мне дали мой листочек. И этот листочек я беру и рву, сколько хочу. Я не согласен с этой оценкой. Да, что дальше? И что дальше? Ну, порвал и порвал этот листочек. Ну, и рви листочек, пожалуйста. Есть же, я же не этот рву, как его называют-то. Журнал же оценки ставится. Не дневник, а листочек. Мой листочек, мне его отдали, я его порвал, все. Я его выкинуть могу даже. Какая кому разница? У нас был директор при первом знакомстве, он нам сказал, что метает ботинок на 25 метров точно, пишет 78-й. Не знаю. Мне это все кажется странным. Мне это все кажется неправильным, знаете. Почему-то у меня такое ощущение, что это неправильно. Дойдет до того, что в каждом туалете будет камера прикручена, пишет 34-й. Конечно, дойдет. Давайте попробуем остановить голосование и посмотреть, что получилось. 33% радиослушателей считают, что учитель может применять физическую силу. То есть все-таки это меньшинство, но треть считает, что можно учителю применять физическую силу. То есть вот до сих пор эти люди есть. Вот они, которые считают, может дать подзатыльник, может дать указкой по башке, там, по ушам линейкой, дать пинка под зад. А почему вы так считаете? Потому что вас так, к вам так учителя относились, и им это позволялось, и вы хотите, чтобы и к другим так относились. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это абсолютно неправильный подход. Может быть, я сильно ошибаюсь, но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что заранее более сильный физический человек не должен применять физическую силу против слабого. Дойдет до того, что камера будет в каждом глазу, а микрофон в каждом ухе, пишет Каменков Юра. Дойдет. Доходили трудовика, а он в нас... А, доводили трудовика, а он нас в рубанке металл, пишет Антон. Рубанки? Да. А, это, кстати, вот эти все примеры, которые вы сейчас приводите, это на всякий случай всем тем, кто считает, что раньше было по-другому. Одинаково. Это с чего я начал. Как вас зовут или здравствуйте? Алло?
Алексей, я хотел бы, если позволите, немножко откорректировать вот этот ваш вопрос, там, как в прошлый раз там с машиной было. Нужно там спрашивать не как будете реагировать на какого-то абстрактного там ребенка, а на своего.
Ну да, понимаете? Ну да, да. Просто не у всех есть свои дети.
Вот у своего ребенка. И как там с машиной, со скорой помощью, когда... Вам идет скорая помощь.
Я вас понял, спасибо большое. Но я не думаю, что это изменит ключевым образом результаты голосования. Трудовик кидался киянками. А, я смотрю, трудовики везде хороши были, да? Ну, везде трудовики хороши. Отличников не бьют, а как животное научить слушаться? Что делаю? Спира, да? Как животное научить слушаться? Не знаю, у нас был физик, он никого не бил, не унижал. Он единственное, что говорил, сейчас скажу вам как. Он говорил так: «Что такое? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-
Вот так. Все, выйди вон. Вот так. Выходи. И единственное, что можно было выйти. И знаете, у него со всеми были хорошие отношения. Он был жестким мужиком. Ну, реально, он был жестким. Но он никого при этом не бил, никого не обзывал. Но как-то все чувствовали, что он жесткий. Не знаю, как у него это получалось, но получалось. А были те, кто и обзывался из учителей, и что-то метал, и ругался. При этом все их, ну, как бы, их никто не уважал, этих учителей. Почему-то, вот, например, трудовика вообще никто не уважал. И безобразничали у него на занятии, что бы он там ни делал. Ведь уважение, оно же появляется не из-за того, что кто-то может применить физическую силу к другому, а как по каким-то другим причинам. вот какие-то другие причины трудовику неведомые, а физик наш вот понимал, например. Как-то у него получалось.
Так, записываем. Что такое?
Наверное, до сих пор работает. Никому нельзя бить. Все с ума, что ли, посходили, пишет Дмитрий. Нет, только 33%. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Зовут Алексей тоже.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну, вообще, интересный вопрос такой, откуда вообще вот этот феномен идет, что, в общем-то, учителя позволяют себе вот такое рукоприкладство. Мне кажется, это в какой-то степени можно провести параллель с дедовщиной в армии.
Да, с дедовщиной в армии, с издевательствами над заключенных, над другими заключенными. Или,
но здесь есть два важных аспекта.
Да.
Хороший... Тот, на мой взгляд, который именно умеет заинтересовать своим предметом, да, и ты вот как бы к этому предмету будешь тянуться.
Да.
А есть еще такая все-таки проблема, ну, это же дети, как бы, да, они там шаг и так далее.
Прерывается, как бы, прерывается,
да. Я посмотрел вот это видео, вот, и...
Алексей, сейчас на новости надо уходить, просто коротко.
Спрос должен быть не только с учителем, но и с ребенком.
Ну, вот, я согласен.
Сейчас ставлю в положение неудобное больше учителей, а вот на детей почему-то не обращают внимания.
Ну, вот, разборки сейчас по детям пошли. Спасибо большое. Но все-таки, мне кажется, со взрослых-то больше спрос, потому что они взрослые, я имею в виду учителя. 19.30 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 15. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Арчи говорит, премия 39 раз самому себе. Как так можно, а? Можно, Арчи, можно. 39, 40, 41, 42. Вот сколько можно премий, столько и нужно даже. У нас нет такого отношения к человеку, как к личности, какое есть на Западе, тем более в отношении лете. Что такое лете, я не понимаю. В связи с этим и прикладываются учителя и не засудят за подзатыльник, пишет Алекс МакКонахи. Алекс МакКонахи, раз уж вы так подписываетесь, МакКонахи, наверное, вы когда-нибудь смотрели такой фильм Алана Паркера, называется он «The Wall», то бишь «Стена», по одноименному альбому группы Pink Floyd, который называется «Стена». И, наверное, вам запомнился образ учителя и школы в целом. Это по поводу Запада. Учителя везде одинаковые. Везде. Наверное, вы помните такой фильм, как «Назад в будущее», если уж вы подписываетесь так вот, ну, таким же, МакКонахи. Не какой-нибудь там про Пердыкина, а МакКонахи, понимаете? Вы, наверное, помните «Назад в будущее», где есть такой, как это называется? Скулмастер, у них это называется, скулмастер. Какой-то, типа надсмотрщик школьный. И как же его была фамилия? Мистер Стрикланд. И он, вне зависимости от того, когда идет повествование, в каком веке, в каком году, он обязательно то подзатыльник отвесит ученику, то за куртку его дергает, то еще что-то, то орет на него. То он на Марти Макфлай этого орет, то еще на кого-нибудь, то на отца на его, помните, если. Кстати, помните в этом же фильме отца главного героя, когда тот попадает в прошлое, пинают его одноклассники. И именно за то, что его пинают одноклассники, его ругает вот этот скулместер, этот самый Стрикланд. О чем это говорит? Это говорит о том, что везде все одинаково. Еще раз. Вот каждый человек, который пытается рассказать, что где-то по-другому, вот он врет просто и все, понимаете? Вы думаете, что где-то есть замечательный мир, где все по-другому и не так, как у нас. Ничего подобного. Человечество вообще одинаково, по одним и тем же законам везде живет практически. никакого идеального мира, в котором никто не травит слабого, не существует. Любая группа лиц, любая вообще, вот собери троих, будет там главный, будет там подпевало главного и будет там отстающий. Будет, в общем, альфа и омега и все остальные. Обязательно. Изгой, лидер и те, кто рядом с лидером, борются за то, чтобы не стать изгоем. И изгой, который борется за то, чтобы кого-то выбить в ранг, ну, спустить в ранг изгоев, а самому перестать им быть. Все. Любое общество так устроено. Даже два человека. Лидер и ведомый. Всегда. Иначе никак и никогда не бывает. Фореста Гампа в школе травили. Пожалуйста, тоже прекрасное и литературное произведение, во-первых. Во-вторых, и фильм. Теперь Яндекс не скрывает того, что может произойти, пишет Даниил Соркин. Трудовик бил отморозков напильником, завернутым в тряпку. Помогало, пишет Дробик. Ну и что, давайте попробуем проследить, Дробик, может быть, напишите, судьбу вашего трудовика и судьбу тех людей, которым это сильно помогало. Есть ощущение, что не помогло ни им, ни ему. В США для школьной травли придумано отдельное слово «буллинг», если я не путаю. Да! Да, Юра, именно оттуда вот это буллинг и пришло к нам. И сейчас мы в новостях у нас слышим, как бороться с буллингом в школах. Кто? Откуда это слово? Из Америки? Так что везде все одинаково, да. К сожалению. И в свободной, замечательной, потрясающей, демократичной Америке, и в нашей, ну это я специально так, да, и в нашей несвободной, демократичной России, там, ну и так далее. Потому что все везде одинаково. Ну так получается. Просто это надо у нас ввести в оборот, что ли, говорит Алеша. Что именно ввести в оборот? А мы с женой два лидера, что делать, шеф-коммендер говорит. Осознать, что у вас лидер-жена, шеф-коммендер. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алеша, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Александр.
Да.
Ну, вы знаете, вот у меня есть скромное убеждение такое, я работаю в компании достаточно большой, немножко знаком с американской культурой, несмотря на то, что никогда там не был, но у меня есть убеждение, что там в гораздо все более худшей форме, и сравнивать с ними вообще бесполезно.
Ну, а вот то, что у нас... Некоторые считают, что наоборот, видите ли.
Ну, и у меня есть вот основания так считать. А что касается того, что у нас происходит, ну да, это все наследие. И самое, что вы знаете, неприятное, что... Чем больше вот таких случаев происходит, тем в большее количество поколений дальше это будет проникать. Одни уроды плодят других уродов. И эта поведенческая модель, она копируется, тиражируется. И для многих, тех 30%, которые позвонили, сказали, что это нормально, это становится нормой.
Да.
Это становится повседневностью.
Ну это как, знаете, какая история? Я вот приведу пример от одного из наших слушателей, просто вот прочитаю, и вы поймете. Я не буду называть имени, сохраню в неведении, в каком смысле. Угу. Отхватывал по морде от директора пару раз, но очень по-отечески. Рос без отца и совсем без тормозов. По-другому привести меня в чувство было тогда нельзя. Даже благодарен ему, пишет наш слушатель. То есть, может быть, он даже не подозревает, наш слушатель, что можно было его по-другому привести в чувство. Просто он это не осознает.
Вот это вот и есть грустно, что люди это становятся для них нормой, понимаете? И дальше они своих детей и тех, кого они учат, если они учителями становятся, но они воспитывают в том же духе, и это все и дальше.
Ну да, и мне прилетало, и тебе прилетит. Ну да, что такого в этом ужасного? Меня отец бил, я человеком вырос, я тебя буду бить, ты человеком вырастешь. Если тебя не бить, ты отмороженный, ты без тормозов, тебя по-другому никак воспитать нельзя. Спасибо большое. Не, это на самом деле вот такая тема, в которую мы каждый раз упираемся, и просто мы видим два разных подхода. Кто-то считает, что раз его били, можно бить и других, а кто-то считает, что если его били, то он думает, что он никогда других бить не будет. Он прям вот зарекся. Знаете, как бывает истории с детьми, которые растут в неблагополучной семье, допустим, отец пьет, и некоторые просто начинают пить как отец, а некоторые говорят, вот я как отец не буду. И бывает и так, и так. Так же и здесь. А часто бывает еще и так, вас никто не бил, и вы считаете, что зря вас не били и не наказывали, да, вот так вот физически. И вы начинаете своим детям устраивать откровенный террор домашний.
Такое тоже бывает. Мол, сейчас я-то из него человека сделаю. Вот мои слабовольные родители меня не лупили, я поэтому вырос не пойми кем. Сейчас я из своего сделаю человека. И там уж вы себя, конечно, не сдерживаете в порыве любви к собственному чаду. Бить, конечно, нельзя, но давайте будем честными. Среди учеников бывают отморозки. Что с ними вообще делать? Пишет Евгений. Среди учеников бывают отморозки. Так, среди учеников... Ну, давайте попробуем с другой стороны зайти через паузу. Ну, это обширная тема школы, которую мы с вами обсуждаем. Обсуждаем с одной стороны, и так всегда я захожу со стороны ученика, наверное, потому что никогда не был учителем. И, наверное, это может сильно раздражать учителей, которые меня слушают, а может быть, они уже меня и не слушают вовсе. Но, с другой стороны, говорит слушатель, ну, бывают же абсолютно отмороженные ученики. Соглашусь, у нас вот такой был по кличке Гусь. Вот я помню, что у него кличка была Гусь. Он был вообще невменяемый тип. Потом он, кстати, сел в тюрьму, потому что угнал машину со своими друзьями. А, или он на машине не сел, потом еще какой-то был эпизод. Короче, он за рецидив, по-моему, сел в тюрьму. Вот. Был Гусь, и отец его был Уксус. Ну, слушай, так, как это говорят, кличка. У отца была кличка Уксус, вечно пьяный он был. Вот. И его сын Гусь. Который вытворял что угодно. То есть он мог вполне как, знаете, вот всего ты, наверное, и не расскажешь так вот вслух. Ну, в общем, он пускал ветры прямо на уроки. Он просто делал звуки какие-то странные, типа ну, он второгодник был. К нам он уже пришел, потому что в предыдущем классе не справился. Я думаю, что для таких учеников должны быть уже спецучреждения. То есть они потеряны совсем. Ну, спецучреждение, и все. Ну, а что? Ну, он мог наброситься на учителя там с кулаками, что-то какое-то, спать в шкафу. Ну, спал в шкафу. Например, мы сидим все на занятии, идет урок, и вдруг открываются двери шкафа, он вываливается вместе с какими-то бумагами, картами, матерясь. Встает и уходит. Вот и все. А проявлял ли он какую-то агрессию по отношению к другим ученикам? Да, он проявлял агрессию. К кому он проявлял агрессию? Ко всем. Когда он переставал проявлять агрессию? Ко всем. Когда тот, кому он проявляет агрессию, проявлял ответную агрессию. Все было очень просто. То есть вот если он летит на тебя, прямо ему надо втащить. Вот ему втащил, и он все, он ищет другую жертву. Ну, он примитивный достаточно человек. Бесхитростный. Но неуправляемый был. Ну, он и не смог учиться в школе, честно говоря. Его не любили, ну, как бы сказать, его сам класс даже не любил и выжил. Вот, сейчас депутат, наверное, пишет Elemental. Да нет, 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Алексей зовут.
Да.
Хотел сказать такую вещь. Вот мне кажется, что если учитель не способен как-то заработать авторитет среди своих подопечных без использования физической силы, это может означать только, что он некомпетентен. И вот эта проблема и вот эти ежедневные уже, которые стали новости, связанные со...
Ну, давайте. Вот прямо сейчас, секунду, я вас понял. Но с другой стороны, мы же говорим о средней общеобразовательной школе. Вот чем средняя школа ужасна? Тем, что вот дают тебе класс, и в этом классе есть умные дети... Есть какие-то дети непослушные, умные, есть послушные, глупые, а есть непослушные и глупые. И вот что делать с непослушными и глупыми? То есть с ними не договоришься, их не исправишь. Вот как вообще с ними работать?
Ну, как это не исправишь?
Ну,
это,
а ну
вот я считаю, что это все... должно находиться в рамках компетенции учителя. Ну, любая задача, она как бы решается.
Дайте пример. Любая, прям любая.
Если человек образован, и человек достаточно компетентен и образован, и он работает учителем, то он с ней справится.
Ну, давайте предположим, хитер. Лучше хитер. Хитер, например, он видит, что есть какой-то, ну, такой вот дегенерат. Ну, эти будем называть все своими именами. Ну, дегенерат, да, какой-то асоциальный абсолютно. Вот как его вывести из строя? Как сделать так, чтобы он ходил по струнке?
Вот. Ну, это вопрос. А если я вам, допустим, задам вопрос...
Подкупить, как-то, может
написать
быть?
Какой-то, я задам вам вопрос, ага. Как написать там программу на языке
C++. Ну да, понятно.
Не сразу ответить.
Нет, ну это я просто сейчас думаю. А как? Нет, ну давайте подумаем, Ну ладно, профессионал тоже. Ну сейчас копейки платят учителям. Там, я знаю, кто в педагогических вузах учится, как учится прям профессионал. Вы начинаете тоже, как будто
ну,
там...
Это в этом и есть настоящая вот проблема. У нас не готовят компетентные кадры для того, чтобы таких вот инцидентов не создавалось.
Ну, знаете, ну а где готовят компетентные кадры? Эти инциденты есть по всему миру. Вот,
вот допустим, даже то же самое у меня в школе. У меня классная руководительница была, кандидат педнаук. Преподавала у меня химию. В химии я абсолютно ничего не смыслю до сих пор.
Так.
Как-то так получалось, что это аналогичная история, что целые... целыми уроками обсуждали там, ну, какую-то не связанную с химией фигню, там, организационные моменты, вопросы.
Ну, ей не хотелось, постоянно. Видимо, да, заниматься конкретно
химией. Не хотелось этим просто заниматься, и все.
Да нет, я понимаю, но я вот думаю, человек. А как бы я поступил? Я каждый раз, когда мы обсуждаем вот этих вот сумасшедших учеников, и что бы я делал на месте учителя, я всегда прихожу к выводу, что надо их подкупать. Ну, вот подкупать, вот по-хитрому так, совершенно непедагогическими методами действовать с ними. Просто войти ну,
этому, в... Этому должны учить в пединституте.
Этому в пединституте не научат. Этому в пединституте не научат просто потому, что вряд ли это есть в каких-то педагогических практиках вообще, потому что это запрещенный прием. Потому что преподаватель-то не должен так делать. Но всегда же можно подойти и сказать, так, ты останься, иди сюда. Сказать, ты так, ну, дебиловат, ты себя это странно ведешь, слушай. Я тебе предлагаю сделку. Я просто вот сейчас учителям говорю, может быть, учителя мне позвонят. Это ужасные вещи, я сейчас говорю. Но тем не менее, я тебе предлагаю сделку. Смотри, ты молчишь, можешь не ходить. Тройка в четверти будет. Согласен? Ха-ха-ха-ха-ха, да, класс, что тройка будет, да, да. Но если ты ни разу не придешь, отлично, и ушел, и все, и кайф. Пусть он потом на ЕГЭ что хочет делает, если он доживет до этого ЕГЭ еще. А? Я бы так сделал. Просто, я бы даже еще проще сделал, наверное. Кто хочет тройку в четверть? Я, можете не приходить. Все, все остальные, кто хотят 4-5, остаемся. Ну, не знаю, можно ли так делать. Если можно, то идеально. Это супер схема. Больше ничего вам не потребуется. Ничего. Просто... Вывели из строя. Ты можешь сидеть на последней парте, рисовать, играть в компьютерные игры, что хочешь делай. Не трогай других учеников и не говори ничего. Ты получишь 3 в четверти. Договорились? Договорились. Все. Никто не должен знать об этом договоре. Понял, понял. Если кто-то узнает, ты не получишь. Понял, понял. Все. Мне кажется, можно договориться. Ну, можно. Подкупить. Вот учителя... Ну вот позвоните, 7373-948. Я ужасные вещи сейчас говорю, абсолютно непедагогичные какие-то, да? Ну, может быть, можно пожертвовать одним дураком ради всего класса? Я бы пожертвовал. Разве это неправильно? Или нет? Или это плохая концепция? 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
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 Да.
Вот. Звонили. Да, кажется, я вышел.
Да, вы вышли в эфир.
Некоторое время, в принципе, работал в школе,
ну,
по другой причине.
Угу.
Там чисто по деньгам. Там для меня педагогика это как бы, ну, как священнослужитель. То есть либо работай на полную катушку, либо уходи, не хочешь.
Не, ну понятно, это все это красивые слова. Этот педагог, это призвание, там, пеликан, сердцем накормил своих птенцов. Все, я слышал, что такое там. Да. А если во время урока пьяный под машину попадет на нары учителя, пишет Смедович, почему? Я не знаю, почему его не было на уроке. Все. Я не знаю, почему не было на уроке. У меня все должны ходить. Ничего такого. Никогда, никакого договора ни с кем не было. Все. Видите как? Да вы что, ужас, ужас, ужас! Почему же он не был на моем занятии? А? Как вам такое? А, какую гниль я предлагаю, ужасно. Слушайте, да, наверное. Хотя, 7373-948, может, не так? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Да.
Я вам элементарный, 100% способ.
Круто. Скажу,
как
давайте.
Надо с этим бороться.
Давайте.
Вот слушайте меня.
Угу.
Сейчас у вас у каждого есть телефон с камерой. И вот ученик начинает что-то там прыгать, вести себя нехорошо. Доставайте телефон, учитель, и снимаете его. Действует в 95% случаев.
А откуда если знаете? Вы так делаете?
5% не работает.
Ага.
Запись показываете родителям, и все. Понимаете, действует безотказно. Слушайте,
а вы сами практикуете?
Я практикую.
А вы учитель? А, да, вы преподаете что?
Я не преподаю. Я служил в Красной армии, ага. Я в ЖКХ, ага. И вот с хулиганами, которые на площадке, я борюсь таким способом.
Очень потом интересно.
Там, или еще кто-то очень ломает что-то. Я беру, поднимаю телефон, даже не снимаю их. Все ага. Сразу разбегаются.
Круто. Слушайте, спасибо большое. Смотрите, сегодня ученики используют телефоны против учителей. Эй, учителя! Прям зашел! Всем привет! Это новый iPhone, значит, Space Gray на 512 гигабайт. Я могу записывать весь день, у меня еще останется место. Я включаю запись, ставлю свой телефон. Открываем тетради, дорогие дети. Записываем тему. Я люблю свою школу. Сочинение. Сочиняем. Все! О, учителя! Смотрите, мне кажется, это идеально. Просто самому снимать на камеру этот обезьян этих, этот звериниц этот, этих говнюков мелких. Все, он же куражится, потому что знает, что никто этого не увидит. Что он потом с вот этими глазами кота из Шрека скажет родителям, это неправда, я ничего не делал, я просто сидел, слушал, давай на меня орать, псих вообще, киянки метал в меня, скотина такая, а? А тут у вас видео, где он там средние пальцы показывает, там пятой точкой отсвечивает, ругается, матерится, курит. И родителям просто фум туда кинул. А дома просто. А еще надо создать обязательно чат прям с родителями. И прям в этот чат онлайн прямо практически закидывать. Прям сразу фум туда. Один ученик другого бьет, не надо их разнимать прямо на видео и туда. Тут же родители примчали, месиво. А, класс на класс там, как это? А, все, идеально. Сейчас во всех классах стоят камеры. Этого мало, 40-й. С этих камер не выкладывают в интернеты. А тут надо в интернет. Во-первых, этот учитель хайпанет. И у него будет интересный видеоблог. Это во-первых. Потом уйдет в блогер и перестанет заниматься этой грязной, сложной, неблагодарной, неоплачиваемой работой. Это под названием призвание. Знаешь, как называют любую работу, за которую не платят деньги? Призвание ее называют. Эй, ты врач, тебе не платят деньги, так у тебя призвание. Эй, ты учитель, ты получаешь сущие копейки, это потому что у тебя призвание, это призвание. Что ты про деньги говоришь? Заткнись. Только депутат не по призванию бывает, он, ну, это работа уже, понимаешь, как бы. А врач, конечно, по призванию. Вообще все бюджетники по призванию, знаешь. Полиция по призванию. А, ну ладно, не буду. Все по призванию. Бюджетники по призванию. Это призвание. Бюджетник — это призвание. Я больше тебе скажу, бюджетник — это призвание. Потом скажут, что без согласия родителей учитель снимать детей не имел права, проблемы будут. Да? Да, такое тоже может быть. Чужих детей лучше на телефон не снимать, сами понимаете, что могут подумать, пишет Анастасия. На мужика, да, на женщину нет. На женщину нет. Ну вот. Покажешь видос родителям, которые и тебе еще в репу дадут, пишет Смедович. Да, тоже проблема. Да, тоже проблема. А че вы снимаете моего мальчика? А че, ничего он сделал-то? Ну чё, козёл ты, ты и есть козёл. На самом деле нет, даже самые, мне кажется, отпетые придурки, превращаясь в родителей, все равно как бы чувствуют вину за своего, нет, не выродка, а как же, за свое чадо. Во, 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Кирилл.
Да.
Знаете, на самом деле, вот вы говорите, что родители меняются, даже самые отмороженные со временем. На самом деле нет.
Нет, не меняются.
Потому что у меня вот жена как раз возглавляет службу психологическую, школьную. Там у нее несколько зданий.
Угу.
И проблема в том, что дети, которые есть, проблемные дети, это, ну, по психологическим отклонениям, там еще их в отдельно, их не берем в расчет. Mm-hmm. А есть реально просто вот отмороженные на всю голову. И в большинстве случаев у них родители точно такие же, которые приходят, ну и че, а мне все равно, а куда там надо писать заяву и так далее. То есть они сами вот ходят, пишут, жалуются.
Тогда я знаю, этом... я знаю вариант. Платное, платное образование. Все, за что ты платишь, неимоверно ценишь. Неимоверно.
Да, хорошо, я готов, вот, допустим, платить за обучение своего ребенка.
Вот.
Ну, пока он еще не перешел на стадию, когда ему надо прям платную школу выбирать. Но у нас в стране огромное количество людей, которые будут не в состоянии платить за обучение. А что им делать? Среди них есть нормальные люди, и их большинство. А количество вот этих...
Не выход, я согласен с вами, не выход. Плохо предложил, но в целом, конечно... Каким-то макаром.
То есть раньше можно было детей из школы отчислять и так далее.
А если денежные штрафы?
Денежные штрафы для кого? Для родителей?
Для родителей. А ничего, какая разница, у них 10 кредитов, они ничего не платят, они должны всем своим... Да.
Это бесполезно.
Бесполезно.
Единственное, это должна быть функция отчисления детей, это должна быть функция действительно... На уровне государства, вот мне так кажется, этих детей превращать, скажем так, реально в изгоев, и тогда, ну, родителей, нет, дети не столько виноваты, первоначально родители, они дают воспитание. Детей винить во многом, я считаю, неправильно, потому что от осинки не родятся апельсинки, мы прекрасно понимаем. Если родители ведут себя подобающим образом и считают, что это приемлемо, дети за ними будут
повторять. Я понял, спасибо, у нас сейчас новости просто, поэтому я вынужден вас прервать. Спасибо большое за ваше мнение, новости. В 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Слушайте, ну, я понимаю, что, конечно, можно обсуждать депутатов, которые друг другу пальцы в уши суют, но это не самое, наверное, интересное. Но я все-таки вот хочу продолжить эту тему со школы. Можно, да, позволите мне? Я вдруг вспомнил одну историю. Уж поскольку сейчас вот тема школы, наверное, самая такая значимая в информполе. Я вспомнил одну историю. Значит, среди... учеников и родителей учеников в моей школе и в моем классе были родители, которые считали, что детей можно бить. Ну, то есть на одном из родительских собраний одна из мам сказала, что детей, чтобы они себя правильно вели, надо щелыкать. То есть это вот прямая цитата. Мне об этом, я просто вспомнил, мне об этом рассказывал отец. Вот, щелыкать. Мой отец сказал, что своих можете щелыкать сколько угодно, если кто-то моего тронет, башку проломлю. Меня, кстати, не трогали. За что спасибо, папа? Папа, спасибо большое. Но знаете, что самое интересное в этой истории? Не то, как реагировал мой отец или что-то подобное, или как реагировал на это я, а самое интересное, что конкретно у этой женщины, которая говорила, что детей надо щелыкать, сын повесился. Еще в школе. Школьником был. Он учился, у нее была дочь и сын. Дочь училась с нами, сын был младше. Все. Я не знаю, что было бы, если бы она исповедовала какой-то другой подход к детям, к воспитанию. Я не знаю, что было бы, если бы... Она не щелыкала детей, как она выражалась, да, или не разрешала другим это делать. Может быть, у нее был бы более тесный контакт с ребенком. Может быть, то, что произошло, не произошло бы в их семье. Страшное, страшное горе, понимаете? Вот я вдруг вспомнил, она просто всплыла в моей голове. Потому что многое забывается, и вот я вспомнил. То есть мама, которая была за то, чтобы детей воспитывать физическим, какими-то физической силой, да, щелыкать, это прямая цитата. Вот потом у нее с ребенком такое вот страшное произошло, это вот в семье горе абсолютное. Так мало щелыкали, говорит Бату. Ну да, Бату, смешно, да, вы пишете, а с другой стороны задумайтесь, вот... Я же реальную историю рассказываю, то есть реальная судьба реальных людей, и страшно подумать. о том, как иногда происходит. Не знаю там насчет щелкать. Предлагаю всем школьникам превентивно людей отвешивать. Всем школьникам превентивно люлей отвешивать. Клаус Мария говорит. Вы все шутите, а, знаете, ваши шутки слышат те люди, которые могут воспринять это, ну, всерьез. Такое бывает. Так, сейчас любого человека без согласия снимать нельзя. Учителя тоже, это нарушение закона, нам говорят. Древнее изобретение — розги, пишет СД. Розги. Да, я понимаю. Раньше и публичные казни на площадях проводили. Стоит ли возвращаться в это прошлое славное или нет? Для меня вопрос, на самом деле, это даже не вопрос. Но для вас, видимо, да, открыт этот вопрос. Может быть, вам хочется, чтобы были розги, казни, чума, ну что еще там из доисторического вытянуть? Средневекового, точнее. Алексей, так и богатенькие дети себя с собой могут делать. Ваш пример не показатель, тем более дочка-то нет. В общем, ничего не случилось, пишет Бату. Не знаю, может, крепче у нее нервная система просто была. А богатенькие дети, вот тоже многие им завидуют, рассказывают про золотую молодежь. А часто золотая молодежь, она именно такая уродливая, да? Какие-то уродливые формы их богатство приобретает. Именно потому, что родители ими по факту никогда и не занимались. Родители зарабатывали деньги, и у них не было времени на детей. И в итоге дети, по сути, жили в достатке, но были брошенными, забытыми собственными родителями. Это же такая тоже история давнишняя, описана она и в литературе, и где только она не описана. Ну, правда. То есть богатство и возможность обеспечить своих детей – это еще не все. Этого еще недостаточно для того, чтобы ребенок вырос и стал полноценной личностью. Очень часто выходит с точностью да наоборот. И родитель говорит: «Я все тебе дал», а ребенок говорит: «Ты ничего мне не дал». Когда там кто-то из моих одноклассников играл со своим папой в мяч, ты вечно был на работе. Ну, понимаете, эти все истории, они, опять же, и в кинематографе, и в литературе, и в нашей жизни мы это, наверное, видели. Мне просто сказали: «Косячишь про мопед, забудь», пишет Борис Байкер. И чувствую, Борис, что после этого у вас все было тип-топ. Да, мотивация такая. Но я не знаю, опять же, вот слушаю все эти программы какие-то, знаете, у нас здесь образовательные программы. Некоторые говорят, что детей ни в коем случае нельзя мотивировать вот такими вещами, что если там окончишь четверть на пять, то тогда у тебя там: «Куплю тебе приставку» или «Куплю тебе велосипед». А я никогда не понимал, почему нельзя детей мотивировать такими методами. По-моему, это здорово. В таком случае учеба превращается в каком-то смысле в работу. В работу. Правда? Вот я на работу хожу и работаю зачем? Чтобы получить деньги. Да, для этого я не должен пропускать работу, для этого я должен, ну, выполнять требования, которые есть у меня. То есть я должен быть в эфире, я должен быть трезвым, я там, ну что еще? Ну, мало ли там какие есть вариации. Вот, я должен 2 часа быть в эфире именно в то время, в которое должно быть, ну, понимаете, обсуждать какие-то там темы. Ну, то есть я выполняю возложенные на меня обязанности. По сути, учиться в школе — это обязанность школьника, правильно? Ребенка. И... если ты ему говоришь: ну вот, будешь выполнять свои обязанности четко, будет премия. Будет премия, доп какой-то получишь, классные дополнительные ковришки какие-то. Ну почему бы и нет? Мне кажется, это нормально так стимулировать детей. Или это ненормально? Я не знаю, у меня детей нет, поэтому я не знаю, нормально так стимулировать детей или нет. Мне кажется, да. Меня очень стимулировало, например, еще и обещание покататься на машине. Например, ну там как это делалось? Не то, что ты будешь хорошо учиться в школе, поэтому ты прокатишься на машине. Нет, хочешь кататься на машине, естественно, по полям. Ну так ты помой автомобиль. Ну и вот я мою уже автомобиль. Или помоги в ремонте автомобиля. Это были, это была шестерка «Жигули», поэтому она вполне себе ломучая. И чинил. Вот помогаю отцу, выучил, что такое плоская монтажка. Вовремя подаю плоскую монтажку. Тогда вот и можно потом проверить, как мы починили автомобиль, и там чуть-чуть прокатиться где-то в полях. А так? Ну извини, друг, ты ничего не делал. К какой стати тебе надо автомобиль давать, да? И там что-то за руль тебя сажать. Мне кажется, это справедливо. И, по-моему, это работает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Юрий, 35 лет,
угу.
Отец двоих детей, 3,8 мальчишки.
Во, вы точно знаете, что нужно делать,
вот,
пожалуйста.
Вот смотрите, да, какая ситуация. Я предлагаю вот эту проблему рассматривать, ну, не в качестве каких-то категоричных разрешений или запретов, бить, не бить, а давайте рассмотрим вот так. Ну, физическое воздействие, да, в любых отношениях, будь то международные, дворовые...
Это последнее, что можно сделать.
Это последнее, это примитивное, да, я согласен с вами.
Да.
Но штука в том, что, несмотря на то, что это примитивный способ воздействия на собеседника, на оппонента, на кого бы там ни было, вы понимаете, он никуда не уходит.
Нет, не уходит.
Вот вообще не уходит, да, то есть, наверное, все-таки какие-то... моменты в отношениях существуют, да, когда нужно, по крайней мере, четко дать понять, что, ну, ты способен на это.
А-а-а.
Вот. Вот. К своему сожалению, вот я как отец, я потому что переживаю всякий раз, когда, ну, приходится воздействовать, да.
Физически?
Таким методом.
Или, да, или психологическое воздействие. Я тебе сейчас жопу напалю.
Не. Вот, вот это запугивание, я считаю, это вообще зашугаешь. Это вообще ужасно просто.
Uh-huh.
Вот. Я, конечно, я себя ни в коем случае не оправдываю. Скорее, я думаю, что я некомпетентен где-то, да, что если приходится так воздействовать. Но, как вам сказать, к сожалению, иногда ситуация такова, что никак больше не достучишься.
Вот хорошо сейчас сказано слово «не достучишься».
Не-не-не, именно как стук в дверь, да, хорошим хозяевам, чтобы тебя услышали.
Я понимаю, но вот...
Вы не подумайте ничего, что я оправдываю себя.
Не-не-не, я не оправдываю. Знаете, чего я переживаю? Вот смотрите, у нас просто есть такое ощущение, вот вы говорите, по-другому не достучишься, но ведь такое ощущение, вы себя не оправдываете, такое ощущение может создаться и, например, у нашего какого-нибудь начальника, который говорит, ну, я вот к подчиненным вроде пытаюсь достучаться, но не достучишься до него.
Нет, Алексей, тут уже, конечно, тут уже, как сказать, мы ставим с вами сейчас вот в конкретной ситуации, ставим на одну планку и взрослого, и ребенка.
Да, я вот думаю, что это... А почему неправильно? Может быть, это как раз правильно?
Смотрите, то, что ребенок личность, это безусловно, я даже спорить с этим не буду, да, но... Ну, короче, вот сложный для меня вопрос, честно вам скажу, но...
И для меня.
Как я вам уже заметил, да, что даже вот этот примитивный метод воздействия на личность, давайте так вот посмотрим, на личность, даже межгосударственный уровень можно взять, он, к сожалению, я не знаю, может и к счастью, он никуда не уходит. Вот, то есть, как бы, если взять такую философскую сентенцию, как практика критерий истины, да, то, к сожалению, все не в сторону гуманизма.
Я понял, спасибо большое. Вы говорите, что не получается из практики это вывести. Сын в 7 классе, круглый отличник, с 1 класса за 5-ку, 100-ка. И вот так ребенок зарабатывал на смартфон, PlayStation и так далее. И я считаю, это отличный стимулятор, пишет Ларек Марек. Не знаю. А Ларек, знаете, что пишет МД? Нельзя так прививать детям все через деньги, потом попросить по дому что-то сделать, придется платить. Частая проблема у родителей, плачется они психологом, но проблема решаема, говорит МД. А вот Ларек Марек говорит, нет. К любому ребенку есть подход, просто очень часто родители не хотят искать или ждать, когда подействуют менее быстрые способы, просто взрослые ленивые, дети не виноваты. Максим Фомин говорит, ну как же хрупкая учительница в очках, преподаватель литературы, приструнить хулигана? Должен быть какой-то инструмент, Рудольф говорит. Да не, я уже даже говорю о том, как родителям действовать, да? Я так понял, из нашего разговора все, конечно же, идет из семьи. И часто так получается, что ученик ведет себя как отморозок, потому что у него и родители отморозки. Ну, так получается. Я вот думаю, что в семье-то делать? Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня не зовут.
Да.
Ну, скажем так, вспомню свое детство и отчество. У нас очень просто с такими людьми поступали, учителям, как ни странно. Вот именно, которые вели себя как отморозки.
Угу.
Собирали комиссию и смотрели. То есть, способен он учиться или нет. У нас, по-моему, из нашего класса человек 3 или 4 непосредственно перевели в школу для умственно неполноценных. Так что никаких проблем не было. И даже самое удивительное, я вот вокруг, ну, у нас поселок небольшой жил, я в Мурманской области, как рос. Там, скажем, школа одна, там не так в Москве можно туда.
Понимаю, я вас понимаю, да.
Да, было две школы в районе, туда их отправляли. В принципе, люди непосредственно там даже неплохо как бы...
Развивались. А вообще, наверное, в обществе себе подобных им же как бы попроще. То есть, ну, там вот ты понимаешь...
Я немножко хочу закомплевать, а теперь мы приходим к очень интересному моменту. У нас же сейчас, это же особенности развития у этих людей, понимаете? Угу. Как они будут с такими жить, понимаете?
Угу.
Вот, поэтому я говорю, самое страшное, кстати, было для вот именно этих учеников, ну, этих детей попасть именно вот на эту комиссию, потому что у меня знакомый есть, у него какая-то тяжелая семья, отец пьет, подпьет.
Я вам скажу так, у меня мама входит вот в эту комиссию по делам несовершеннолетних.
Ну, там она школьная была, она уже...
Я понял, а вот есть хуже, чем школьная комиссия по делам несовершеннолетних. Ну, и я иногда, естественно, там без имен, без всего прошу, говорю, ну вот расскажи истории какие-то, что там, как вообще, что это за орган, как он функционирует, говорит, что в глаза бросается, что не бросается в глаза, мне же интересно. И мама рассказывает, говорит, самое такое удивительное, наверное, когда, говорит, стоит ребенок, сидит рядом мать и при нем говорит, вы понимаете, он меня вообще не слушает. Он вообще меня не слушает. И говорит, мне, говорит, казалось всегда таким, ну, странным это заявление. Как ребенок может не слушать собственных родителей? И вот здесь, наверное, напрашивается один только ответ. Ну, наверное, родители что-то до этого несколько лет делали неправильно, и ребенок просто их не слушает теперь уже, когда он повзрослел. То есть родители не способны найти общий язык со своим ребенком в принципе. Они, ну, не могут, и все. Не знаю. Меня ребенок просто не слушает. Интересно, если ребенок не слушает своих родителей, ведь с чего бы он слушал какую-нибудь учительницу где-то? Да, конечно, он не будет ее слушать. Это вообще никто. Если родителя не слушает ребенка, как он будет слушать учительницу какую-нибудь? Ведь учительница — это для него никто. Это вообще посторонний человек. Это некто со стороны. И че, и какая разница, что он там говорит, а? Не знаю, я жил в детдоме, что только у нас не было там, и какие бы мы там были, оторви да выбрось, воспитатели, это МД пишет, что говорили, ваш будущий дом тюрьма, ничего, сейчас все норм, живу, кто-то бизнесменом стал, я в Лондоне учусь, кто-то священником, кто-то чиновником, а кто-то занимается благотворительностью. Кстати, МД, вот я был достаточно активным ребенком, и мне, конечно, сулили тюрьму прямо сразу после школы или во время школы. Не получилось, не оправдал я ожиданий наших учителей. Вот. Но некоторые наши, мои одноклассники, оправдали ожидания. И, кстати, удивительная вещь. Какие-то странные оценки давали наши учителя всем одноклассникам. Те, кого они хвалили, как-то себя особо и не проявили в жизни. Я не знаю, почему. То есть редко так, чтобы совпало, понимаете, чтобы он был и любимчиком, и при этом еще и в жизни как-то себя потом позитивно проявил человек. Почему-то нет. Вот почему-то нет. Как-то середнячки такие, знаете, вот они самые, наверное, живучие, которые и не любимчики, и не самые отмороженные. Потому что самые отмороженные пошли в тюрьму, любимчики, столкнувшись с реальной жизнью, где никто их на самом деле не любит, ну, это в институте кто-то там в армии, еще где-то, сломались под прессингом. А вот середнячки, которых, в общем-то, никто особо не любил, но при этом они особо и не отмораживались, они самые живучие. Ну вот я! Ха-ха! Мог и пошалить, мог и что-то выучить, правильно? Так, что еще? Да пошли они, эти дети, мать работает целыми днями, пишет 26-й. Ну, это хорошо, если работает, а может быть, сидит дома, бухает и меняет мужиков как перчатки, имеет несколько детей... Тоже история из жизни наших сел, конкретно того района, где я жил несколько лет. Женщина, у которой было 5 детей от разных мужей. Ой, мужиков. Чё, мужей? Ха-ха-ха, муж у нее был, кстати, один. И 5 детей от разных мужиков. Просто история. Ну, она, естественно, пила и так далее. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, Олег Бородин.
Да, пожалуйста.
У меня сын в 10 классе, не хочу еще не говорить, не прогнозировать. Боюсь, как любой отец, что вырастет, что вырастет. Надеюсь.
Так уже в 10 классе уже вырос.
Алексей, вопрос, а сколько машин сейчас в данный момент? А там мне с НДМ до Алтышева надо доехать.
Сколько машин?
Ну, у вас же там висит количество машин в Москве.
654 346 машин на данный момент.
По-моему, не уменьшилось. С утра было все же самое.
Ну, не знаю. За сутки 2 447 369. Я не знаю, что... Да, вечера, вам тоже добраться до дому. Да, я слежу за этими потрясающими цифрами, этой великолепной статистикой, которая мне, например, очень нравится. Это все красочно и классно, спасибо большое, там, ЦЛДД, что повесили нам этот монитор. Он действительно крутой, что ж говорить. Некоторые цифры я здесь, правда, все-таки не понимаю, вот какие-то проценты есть, от чего эти проценты считаются, не знаю, но, может, когда придет из ЦУДД у нас сюда в студию, я у него и спрошу. Общая загруженность по Москве и по Яндексу, и по ЦУДД сейчас 7 баллов, то есть сходятся здесь оценки. Да-да, у нас то же самое, тех, кого не очень любили, норм стали. Да, МД, понимаете, излишняя любовь со стороны преподавателей приводит к тому, что люди потом попадают в нестерильную среду, где их, например, не полюбил преподаватель. И для человека это такая неожиданность. Его все любили, все его пестовали, все его вокруг него хороводы водили, а тут оказывается, что он такой же, как и все. И это его сильно расстраивает. А представьте себе для ученика, который всю жизнь дрожал. Я помню, как у нас один мой одноклассник расплакался, когда ему поставили тройку по физкультуре. А он реально с точки зрения физической подготовки был слабый. Он был круглым отличником, и тройку по физкультуре ему влепил физрук. Он плакал, этот мальчик. Приходили его родители, разбирались, исправили на пятерку. У него была золотая медаль в итоге. Да, некоторые вообще в окно шагают после этого. Поняли, да, о чем я говорю? Поэтому, конечно, лучше, чтобы ребенок был готов к тому, что есть успехи, есть неуспехи, и одно и другое надо принимать, ну, спокойно, безэмоционально. Сегодня упал, завтра поднялся. Пошел вперед! Ну, как-то так. Как-то так, все у вас получится, да, друзья, главное верить в себя. Это я просто сейчас вас вдохновлять начал. Пока еще Милонов нас всех не разогнал, людей, мотивирующих других людей. Вот на всякий случай говорю. Он, знаете, да, Милонов будет бороться с мотиваторами этими всеми, бизнес-тренерами и прочим. Ладно, дальше прогулки по Москве, а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.